У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня первый выпуск программы «Час прессы. Стажировка». Это премьера нашего нового цикла. В этой программе примут участие студенты, которые готовятся стать журналистами. В данном случае, вот сегодня, это будут студенты журфака МГУ. И вместе с ними в программе примет участие заслуженный гость Российской Федерации, заслуженный журналист Российской Федерации. Один из них, из заслуженных. Сегодня это Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
В будущих выпусках согласились принять участие руководители ведущих крупнейших российских СМИ. Полный список этого звездного жюри вы сможете найти на нашей социальной страничке, вернее, страничке в социальной сети ВКонтакте. И на этой же страничке все, кто хочет записаться для участия в программе, могут записаться. Представляю вам сегодняшних участников. Итак, с нами Анастасия Кривошеева. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами Святослав Леонтьев. Святослав,
привет.
Здравствуйте.
Привет.
С нами Анна Мария Михайлова. Мария, здравствуйте. Вот видите, вот я не записала, не выучила наизусть. И уже получила двойку. А потому что Мария опоздала, но слушатели об этом не знают. С нами Мария Михайлова. Здравствуйте, Мария. Тема первого сегодняшнего выпуска программы «Час пресс-стажировка» – это дело Расула Мирзаева. Почему взяли это дело? Во-первых, потому что совпадаем по выходу в эфир. Сегодня годовщина, 15 августа прошлого года, случилась эта страшная трагедия возле клуба «Гараж». Мы выходим сегодня. Понятно было, что вчера мог быть вынесен приговор. Любят праздновать правоохранительные органы годовщины таким образом. Кого-то нашли, кого-то посадили и так далее. Приговора не случилось. Вчера снова был суд отложен. И мы сегодня решили разобраться, может ли общество объективно оценивать этот процесс, невзирая на лица, невзирая на национальность его участников. В общем, все сошлись, заранее можно сказать, что все сошлись на том, что не может общество этот процесс объективно оценить. Но, тем не менее, мы задаем вам такой вопрос, уважаемые слушатели, при каких обстоятельствах такой процесс мог бы быть объективным. И мы ждем ваших СМС на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046. Эти ваши сообщения мы будем читать во второй части программы. Также во второй части программы мы будем принимать ваши звонки, как обычно, на номер прямого эфира. А сейчас мы слушаем то, что написали наши уважаемые гости, студенты, по поводу дела Расула Мирзаева. И первое мы послушаем Марию Михайлову, точнее, не Марию, а диктора «Радио Свобода», которая озвучит ее заметки.
Представьте себе, Москва, центр, ночь, возле клуба, где и в такое время много народу, стоит и ведет культурную беседу трезвая компания. Вдруг к ним приближается некий субъект двухметрового роста и делает оскорбительные предложения присутствующей в компании даме и ее кавалеру. Тот, недолго думая, ударяет обидчика по лицу. Конфликт вроде бы исчерпан. А теперь скажите, на чьей стороне окажутся симпатии публики, прослышавшей об этой истории? Ясно, она поддержит защитившего свою спутницу мужчину. Вот он, рыцарь нашего времени. Разве что раздастся парочка робких голосов. Может, можно было обойтись без рук? Но толпа в едином порыве цыкнет, что с хамами нельзя иначе. Теперь представьте, что мнимый хулиган на самом деле был обычным 19-летним студентом и никого не оскорблял, а лишь безобидно пошутил с девушкой. Симпатии толпы тотчас же переметнутся на его сторону, а рыцаря, неадекватно пустившего в ход кулаки, покроют позором. Добавим этой картине подробностей. Что, если мужчина, вступившийся за возлюбленную, спортсмен, чемпион мира и гордость страны, а у студента, которого он ударил, были проблемы с законом? Предпочтения масс вновь сместятся в сторону рыцаря. Но тут возникает еще одна, по идее, незначительная деталь – подсудимый дагестанец. Стоит упомянуть об этом, и мнение масс растечется по противоположным полюсам шкалы «казнить нельзя, помиловать». В описанной картине любой россиянин узнает трагедию, случившуюся ровно год назад возле ночного клуба «Гараж». Трагедию студента Ивана Агафонова, его семьи и спортсмена Расула Мирзаева. А также любой узнает гамму реакций, сопровождавших эту историю. Можно обвинить общество в непостоянстве. Нельзя же менять мнение, как перчатки. Но ведь нам дали неполную информацию, пожмет плечами общество. Любая дискуссия по делу Мирзаева при отсутствии контроля со стороны автоматически перетекает в словесную пикировку на национальную тему. В социальных сетях, в группах, посвященных Расулу Мирзаеву, неважно, выступают ли они в защиту борца или в поддержку обвинения, разгораются жарчайшие национальные споры, где эпитетами по отношению к оппоненту выступают либо «русская пьянь», либо «кавказские дикари». Мирзаев вдруг стал национальным героем для кавказцев и национальным врагом для русских националистов. И есть лишь один способ потушить этот костер, который, вспыхни он чуть сильнее, превратится в пожар гражданской войны. Трезвая холодность, объективность и терпение. Надо то ли понять, то ли вспомнить, что Мирзаев ударил Агафонова не потому, что он русский, а семья Ивана судится с ним не потому, что он кавказец. А еще помнить, что все мы россияне, и нам нужно держаться вместе. А также хочу пожелать обеим сторонам судебного процесса, чтобы приговор был законным.
Это была работа Марии Михалевой, студентки второго курса факультета журналистики. Маш, перед тем, как передать слово для оценки этой работы Андрея Дятлова, я спрошу вас, вы-то сами представляете, каким образом обществу обрести трезвость, к которой вы его призываете? Как бы это могло случиться? При каких обстоятельствах?
Ну, я боюсь, что всему обществу сразу нельзя обрести трезвость. Это нужно делать каждому человеку отдельно и персонально. Поэтому... Нельзя заставить все общество сразу взять и одуматься. Нужно работать, ну, с каждым человеком отдельно.
Кто должен работать?
Тот, для кого это важно.
Хорошо. Андрей Дятлов, пожалуйста, что вы подумали, когда вы слушали эту работу? О чем?
Ну, я подумал о том, что очень точный термин Маша выбрала. Это трезвое отношение к делу. Я скажу очень парадоксальную вещь. Мне эта мысль очень понравилась. Я бы, если бы принимал собеседование на факультете журналистики, я бы за это поставил достаточно высокий балл. Потому что мне кажется, что в процессе с Мирзаевым суд занимает очень правильную и трезвую позицию. Потому что если бы мы повелись на поводу у националистов, сейчас бы Мирзаева под расстрел. А так похоже, что все-таки это было неосторожно. Убийство по неосторожности. Я не юрист, но мне так кажется. И более того, там есть еще одна черта. Важно в этом деле, оба эти человека, и убитый, и тот, из-за кого погиб человек, они вообще-то занимались в одной секции. Они были прекрасно знакомы. Так что это была даже не наглая бытовая ссора. Человек со стороны, который подошел и решил там что-то, девушку оскорбить. Они друг друга знали. Это была обыкновенная бытовая ссора, на мой взгляд. Так что вот трезвая позиция суда, то, за что вы тоже ратуете. По-моему, это очень правильно. Вы молодец.
Маша написала об изменчивости настроений в обществе по этому поводу. Вы согласны с тем, с той хронологией, как менялось отношение?
Да, я согласен. Ну, вот если бы Маша была еще чуть повзрослее, она бы поняла еще одну особенность изменчивости настроений в обществе. Когда к нам приезжают мигранты вот нашего возраста, они все едут в столицу. Для них Москва остается до сих пор столицей того государства, которое было. В этом отношении, конечно, молодые ребята, они Москву так не расценивают. Может быть, от этого возникает очень много проблем, потому что те люди, которые их вырастили, они как-то не передают этого ощущения того, что все-таки была одна страна, все-таки было одно государство, одна столица. Дагестан – это только один показатель, еще и Средняя Азия.
Это очень интересно, что следующая работа, которую мы послушаем, работа Ани Кривошевой, подхватит эту вашу тему, но, тем не менее, вот совершенно под другим углом. Но продолжим после анонса. Сегодня мы работаем без анонса по случаю исключительной ситуации – премьеры программы «Час прессы. Стажировка». Я получаю вторую двойку за эфир, потому что снова-таки представила вот Аню Кривошееву как Настю. Но я думаю, что слушатели меня простят, потому что первый раз я вижу тоже этих ребят. Хорошо, что Святослава ни с кем не перепутаешь. Вот одна радость. Итак, мы слушаем работу... Насте Кривошеевой, я уже навсегда запомню теперь это имя, которое называется «Общественный приговор». В этой работе речь идет пока не о приговоре суда, потому что его еще нет. Она считает, что свой приговор уже вынесло общество. И что же за общество, то, с которым пообщалась Настя? Давайте послушаем.
Возле здания Замоскворецкого суда толпятся журналисты. Территория возле входа перекрыта и оцеплена ОМОНом. Сегодня здесь должны огласить приговор Расулу Мирзаеву. В августе прошлого года он ударил студента Ивана Агафонова, который через 3 дня скончался в больнице. Чтобы пройти ко входу в здание, нужно показать паспорт и свои благие намерения. Заседание-то открытое, только никого еще не пускают и вас не пустят, ворчит молодой ОМОНовец, отходя в сторону. Зал суда битком набит операторами и журналистами, из которых еще часть стоит в коридоре. На улице отец Ивана Агафонова дает интервью журналистам, нервно теребя низ клетчатой рубашки. «Ну какие 2 года?» — возмущенно восклицает он. «Он заслуживает 7-8 лет лишения свободы. А прощения надо было просить раньше. Я не вижу в нем никакого раскаяния». Из-за угла к зданию суда подошла группа людей, среди которых парень в футболке «Я самый лучший русский». Они быстро достигают ограждений, ОМОН смыкает ряды. Один из молодых людей недовольно восклицает. «Мы хотим пройти. Везде, по всему городу патрули. Невозможно ходить по улицам. А люди хотят знать правду. Мы пришли, чтобы получить ответы на свои вопросы». «Хотим знать, как идет процесс», — подключается к нему другой парень. «Хотим знать, как можно за убийство человека получить 2 года. Представляете, вашего сына убили, а убийца будет 2 года просто сидеть дома». «Ему даже интернет не отключили, наверное», — хохотнул их приятель. «А вы бы на сколько посадили Мирзаева?» — спрашиваю высокого парня с короткой стрижкой. «Я бы дал максимум 15 лет», — твердо отвечает он. Его перебивает невысокий смуглый молодой человек. «Понимаете, там следствие неправильно вели», — с жаром говорит он. «Мирзаев даже в показаниях путался. Сначала говорил, что ударил ребром ладони, потом ребро ладони превратилось в кулак. Это же статья за дачу ложных показаний. Но ему все спустили. А сейчас нас бы собралось в 2 раза больше, но нас по-тихому забирают». «А вы представляете какую-то организацию?» — обращаюсь к высокому молчаливому парню. «Нет-нет, мы не организация. Мы просто группа граждан-единомышленников. Мы решили показать свою гражданскую позицию и несогласие с решением суда. По Конституции Мирзаев должен сидеть». Главную ли роль в данной ситуации играет национальность Мирзаева? Скорее, это негодование по поводу того, что деньги и влияние сегодня решают все. Да Мирзаев еще и известный спортсмен, следовательно, суд отнесется к нему снисходительно. Кстати, среди протестующих против мягкого приговора были и лица нерусской национальности. То есть, вряд ли их можно назвать националистами. Однако то, что Мирзаев родом из Дагестана, является важным фактором общественного недовольства, так как существует стереотип, что приезжим можно все. Они, по мнению большинства москвичей, живут по другим законам. Можно купить ЕГЭ, можно лезгинку танцевать на улицах, а теперь можно безнаказанно убивать. Так что проблема в том, что если Мирзаева отпустят без наказания, это угроза межэтнических столкновений и повтора Манежки 2010 года. Неужели нам было мало одной?
Итак, это была работа Насти Кривошеевой, которая называлась «Общественный приговор». Настя, а вы уверены, что вот те люди, с которыми вы встретились, это и есть общество?
Нет, не уверена, но... Поскольку общество сейчас, в принципе, разделилось на 2 лагеря. Те, кто поддерживает Мирзаева, и те, кто поддерживает Агафонова. Но при этом я хотела сказать то, что существует еще некая такая средняя, можно сказать, сторона, которая считает, что Мирзаев не должен получить ни 15 лет, ни уйти безнаказанным. Их сложно назвать тех людей, которых я встретила националистами, потому что в целом они не националисты. Они хотят, чтобы Мирзаев сидел. Другое дело, что некоторые из них говорили, что максимального срока, ну, он не заслуживает. Поэтому он должен сидеть 7-8 лет. То есть поддерживали позицию отца. Но при этом в интернете можно встретить тех, кто говорит о том, что Мирзаев не должен сидеть вообще, что по статье его сложно подогнать какой-либо, и это было даже не убийство, а Агафонов погиб от толчка скорее и от падения.
Интересно, что вы говорите, что они не националисты, но не на каждый же судебный процесс они ходят, тем не менее. Они же собираются кучками именно сюда.
Ну да.
Не случайно.
Да,
почему?
Я спросила у них, почему именно к этому процессу, и они сказали, что ну вот так получилось, мы решили именно к нему. Соответственно, они где-то подготовились к этому в интернете, возможно, в ЖЖ, то они мне не сказали, где именно. И они имели в виду то, что они протестуют не только против этого решения суда, но и вообще других. Остальных сравнивали с Пусси Райт, что та же ситуация, что общество опять раскололось на 2 лагеря. Вот, собственно.
Ну, понятно, Настя, но у меня сложилось ощущение, вот опять я скажу, задам вам вопрос окончательно, проясняющий вашу ситуацию перед тем, как передать слово Андрею Дятлову, что вы-то, в общем, подталкиваете суд своим текстом к более жесткому приговору. Мало ли нам манежки, это же вы от себя восклицаете, это ваше уже личное
мнение. Да, это мое личное мнение, потому что я думаю, что если Мирзаева не оценят, не осудят по Конституции, то все может повториться.
По закону?
По закону, да.
А что значит в вашем представлении осудить по закону? То есть если его отпускают, потому что... Ну, давайте я для наших слушателей объясню все-таки, что там происходит с этими процедурными вещами. Сначала прокуратура ему инкриминировала умышленное убийство, а потом переквалифицировала это дело на причинение по неосторожности тяжелых физических, тяжелых телесных повреждений, повлекшая смерть. И вот эта переквалификация вызвала некоторое возмущение, видимо, в рядах людей, о которых вы говорите, потому что... день в СИЗО идет за 2, а наказание по этой статье, по этой новой, более мягкой статье предлагается 2 года, и, соответственно, он их уже отсидел.
Ну, практически выйдет и сегодня, из зала суда, если
да, и если завтра этот приговор будет принят, вот такое вот решение будет принято, такой приговор вынесен, он выходит из зала суда. И вы считаете, так не должно быть?
Да, я считаю, что так не должно быть, и в целом я поддерживаю, наверное, тех людей, которые вчера пришли, они считают, что в целом Мирзаев не отсидел ни одного дня. Потому что он как бы был дома, и они не верят в то, что можно вообще как-то проверить, что он действительно был дома. Вполне мог что-то делать еще, поэтому они хотят, чтобы он именно сидел. Я считаю, что Мирзаев заслуживает приговора, но, конечно, не высшего. Конечно, это не 15 лет, потому что это убийство по неосторожности. Так или
но
иначе.
Должен сидеть.
Разрешите не согласиться.
Вы не согласитесь своим текстом. Я заранее забегая вперед, скажу, что вы не согласитесь своим текстом. А пока Андрей Дятлов оценит текст Насти, потом ваш, потом он оценит ваш, и мы переходим к общей дискуссии. Пожалуйста, Андрей.
Текст очень любопытный. Он навел меня на такую мысль. Вот мне всегда интересно, как новое поколение, вот которое уже нашими детьми является, да, фактически по возрасту, как оно воспринимает реальность в стране, в которой жило после всех, начала всех реформ, после 90-х. И вот очень интересно, что то, что говорится в этом сочинении, практически, ну, те люди, которые выступают, практически повторяет формулу, такого был генерал Франко в Испании, который проводил очень простую политику со своими по понятиям, со всеми остальными по закону. И вот это... неосмысленная вами развилка в вашем эссе мне не очень нравится. Мне кажется, что можно было бы немножко задуматься, что же такое нормальное применение закона к нормальной ситуации. Дагестанец, не дагестанец, русский, не русский, значит,
манежка,
приезжий,
не манежка.
Манежка, не манежка, но ситуация простая. У вас же никогда не возникает ощущение того, что если человек по неосторожности сбил на машине кого-то на улице, да, из этого нужно делать демонстрации и прочие дела. По неосторожности, повторяю. Угу. Не был пьяный за рулем, не на пешеходном переходе. Ну, бывают такие ситуации. Но очень интересно, что вы на это обратили внимание. Это очень важная отправная точка, потому что из того, что вы написали, следует, что те люди, с которыми вы разговаривали, они тоже думают о том, что на самом деле правовая система должна регулироваться обществом. Если собрался митинг, значит, дадим больше. Не собрался митинг, дадим меньше. А она не должна регулироваться. Вот это вы почти подметили, и такой фразы вам не хватило, но я бы поставил 4 такой твердые, мне понравилось.
Хорошо. И теперь мы переходим к работе Святослава Леонтьева, в которой он еще более ярко, показательно, демонстративно высказывает личную точку зрения, личное отношение к этому процессу.
Национализм существует как данность, он заложен в генах. «Берегись чужаков», – нашептывают нам инстинкты, оставшиеся с тех времен, когда мы били мамонтов по голове самодельными дубинками. Я не поверю тому, кто скажет, что полностью лишен национализма. Этого не может быть. Национализм есть и во мне. Пусть сам себе я говорю, что все расы и национальности одинаково хороши, но почему-то, когда несколько дагестанцев вечером идут мне навстречу по улице, стараюсь куда-нибудь свернуть. Я борюсь со своим врожденным национализмом, но это сложно, ведь он отчасти оправдан. Дело Мирзаева – индикатор националистических настроений общества. Человек случайно убил другого человека. Россиянин случайно убил россиянина. Вот, казалось бы, и вся суть дела. В прессе же доминирует формулировка «дагестанец-спортсмен убил русского парня». И с этим ничего не поделать. Общество заражено национализмом. Я верю, что Мирзаев – неплохой человек. Он не должен сидеть. Конечно, профессиональный боец должен себя контролировать. Но ведь было установлено, что смерть Агафонова произошла не от самого удара. Ему просто не повезло неудачно упасть. В любой европейской стране Мирзаеву уже давно бы дали условный срок и отпустили, но только не у нас. К тому же система такова, что для того, чтобы тебя освободили из-под стражи, нужно искать могучих союзников. У Мирзаева они есть, и его отпустили бы еще и поэтому, но тут в дела суда вмешивается государство. Рассорившись с интеллигенцией, правительство пытается закрепить свои позиции в среде маргинальных слоев населения, в том числе националистов. Впрочем, с националистами пытаются заигрывать все, кто только может, даже Путин, Навальный или, скажем, Жириновский. Почему? Ответ прост. Националисты – сила, их много, они активны. Переманив на свою сторону этих жестоких парней, можно обрести могучую опору в обществе. Власть боится повторения манежки и потому давит на органы следствия. Если бы интернет в феврале не захлестнули националистические призывы, Мирзаев бы давно гулял на свободе. Государство поддерживает все худшее в российском обществе вместо того, чтобы бороться с ним. Распространен национализм, чиновники также проникаются им. В обществе процветает гомофобия, власть принимает законы о пропаганде гомосексуализма и грозятся засудить Мадонну. Российское общество остается вместилищем ненависти. Мирзаевых будет еще тысячи, подобные ситуации нередки. Общество в своем мышлении должно выйти за рамки стереотипов, но для этого нам нужна менее костная и популистская власть. Людям нужно прививать не православие, а толерантность, и тогда мы будем готовы к правильному национализму, выражающемуся в обоснованной гордости за свой народ и свою страну.
Смотрите, сразу несколько здесь тезисов важных, что каждый из нас в душе националист, просто одни скрывают это более умело, а другие не стесняются признаться. Во-вторых, что существует некий правильный национализм, к которому нужно стремиться, но если переходить именно к делу Мирзаева, о котором пишет Святослав, то здесь есть такой момент, который я тоже должна сначала прояснить. Вы считаете, что если приговор будет мягким, тот, на котором сегодня настаивает прокуратура, этот приговор будет принят под давлением общества, под давлением обстоятельств, под давлением того, что вот нельзя уступить националистам?
Я думаю, приговор в любом случае будет под давлением чего-то, потому что следствие по простейшему процессу продолжается уже год. Человек год сидит. И там можно было все за две недели решить и все сделать. Если они так тянут, то в любом случае они пытаются находить какие-то связи с обществом. Это общественный процесс, а не уголовный.
То есть, если он будет жесткий, надавили националисты, если он будет мягкий, надавили кавказцы, грубо говоря. Правильно?
Не обязательно кавказцы, еще интеллигентные, любые здравомыслящие люди.
Да, либералы плюс кавказцы.
Но это же, давайте вот представим, что это не суд. Давайте представим, что это какие-то абстрактные нравственные весы. Мирзаев буквально толкнул человека. Он спортсмен. Он меньше 100 килограммов не бьет. Было установлено, что Агафонова он ударил на 10 килограмм, то есть в 1/10 своей силы. Потом он пытался ему помочь, оказал первую помощь, потом он сам пришел. И при этом, ну кто такой Агафонов? Он назвал его девушку проституткой, всячески пытался, ну, сам пытался спровоцировать Мирзаева.
Это доказано в суде, что он назвал ее так?
Сам Мирзаев так говорит, я в это верю, учитывая личность Агафонова. То есть, во-первых, этот человек учился на милиционера. Он должен был стать полицейским, стражем общества, но при этом почему-то он когда-то пытался ограбить человека с пистолетом, проломил его голову, и ему за это ничего не было, его отпустили. Вы знаете, если взвесить на весах вот то, что будущий полицейский хочет ограбить человека, да еще и проламливает ему голову, это же намного больший шанс, что человек умрет. Просто так судьба сложилась, так получилось, что от толчка человек умер, а от проломленной головы нет. Но если взвешивать просто, то мои симпатии полностью на стороне Мирзаева.
Вы знаете, вот мы во второй части нашей программы поговорим, насколько журналист имеет право выразить свои симпатии в жанре колонки, безусловно. Взял бы такую колонку Андрей Дятлов в свою газету «Комсомольскую правду», мы узнаем об этом во второй части программы «Час пресса. Стажировка». А пока уходим на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Возле храма Христа Спасителя в Москве сегодня прошла акция в поддержку арестованных участниц пан-группы «Pussy Riot». Как сообщают в Твиттере гражданские активисты, произошла потасовка с сотрудниками охраны храма. Пострадали несколько журналистов, есть задержанные. Исполняющим обязанности главы города Химки назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, подтвердив отставку Владимира Стрельченко с поста мэра Химок. На Кубани сегодня проходят траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Юрий Коков уходит с этой должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении генерал-полковника. Ранее об отставке Кокова написал в Твиттере депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Приморье мэр города Дальнегорска Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Крутиков подготовил распоряжение, в котором говорится, что с 30 сентября слагает с себя полномочия. В центре столицы Сирии Дамаска сегодня произошел взрыв, ранены 3 человека. Бомба, заложенная в бензовоз, взорвалась около гостиницы, в которой обычно останавливаются наблюдатели ООН. В Саудовской Аравии сегодня завершается саммит Организации исламского сотрудничества, на котором, как ожидается, членство Сирии в этой организации будет приостановлено. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что пока не принял решение о предоставлении убежища основателю проекта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Мы продолжаем программу «Час прессы. Стажировка». У нас в эфире Андрей Дятлов, замглавного редактора «Комсомольской правды», который оценивает студенческие работы. Только что вы услышали работу Святослава Леонтьева вот на тему «Дело Мирзаева», «Дело Расула Мирзаева». Он неоднозначно, то есть, вернее сказать, однозначно высказал свое отношение к этому делу. Он считает, что Мирзаева нужно отпускать, пора уже, что в любой стране бы его вот с таким, с такой, при таких обстоятельствах отпустили. И, Андрей Дятлов, теперь вот ваше слово, что вы скажете и о позиции, и о том, может ли такая позиция быть выражена в колонке, напечатанной в «Комсомольской правде».
Такая позиция может быть выражена вполне, с этим можно работать. И, кстати, должен сказать, что у Святослава, ну, как бы наиболее публицистично такая штучка получилась, что приятно. Но у меня к Святославу есть вопрос очень интересный. Вы не задумывались о том, что... Вот вы сказали, что процесс длится год, это очень долго, могли бы быстрее сделать и так далее. Вам не приходило в голову, когда вы писали вашу колонку, что, может быть, процесс длится год именно для того, что ни суд, ни прокуратура, ни доказатель, ни следствие не хотят оставить ни одной точки для разночтений? Для толкования, понимаете, да?
Виноват, возможно, виноват. Возможно, это так. Но я все-таки думаю, в чем самая большая беда России? Мы стремимся быть европейской страной, но при этом у нас личность отдельного человека ставится намного ниже каких-то абстрактных интересов. Я думаю, если человек сидит, то надо решать его вопрос, потому что этому человеку плохо, потому что надо что-то решить. И ставить какие-то точки, не точки, это же, по сути, не так важно. Я думаю, что должен быть сделан упор на личность. Если мы будем в нашей стране личность каждого человека принимать как что-то важное, как что-то действительно ценное, чего не происходит, я думаю, многое изменится, и изменится к лучшему.
Я с вами полностью согласен, но мы сегодня говорим о процессе, который приобрел национальный оттенок. Да? И здесь надо разбираться до конца. Мне его тоже очень жалко, этого парня сидящего. Как и погибшего. Погибшего даже больше, потому что просто погиб по глупости, по собственной. Я так думаю. Но вы молодец, что вы за этим увидели не просто некую череду событий, а достаточно осмысленную картину о том, что происходит в обществе. В обществе, на самом деле, происходит очень простая вещь. А, скорее всего, власть все-таки за последнее время показала себя настолько в каких-то вещах неуверенной, что общество начало давлеть. И тогда уже и закон пошел под этот трактор, и личные отношения пошли под этот трактор, и так далее. Сейчас все-таки, как мне кажется, на процессе Мирзоева пытаются поступить именно по закону, я об этом уже говорил в первой части, поэтому хорошо, что вы тоже думаете в этом направлении, это очень правильно. У вас самая публицистическая работа из всех, которые здесь прозвучали.
Спасибо. Спасибо, Андрей, за эти оценки, и мы переходим к общему разговору с нашими слушателями. В этой части программы мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задаем вам, уважаемые слушатели, абсолютно тот же вопрос, который задавали и студентам. Может ли, в принципе, может ли процесс по такому делу быть объективным или обязательно на него надавит та или другая сторона? Я хочу сказать, что вот нам уже приходит первое сообщение, звонит Дмитрий из Москвы. Дмитрий, здравствуйте. Да, надеваем наушники, вот что хочу сказать. Думаю, что же я такое важное хочу сказать? Надеваем наушники. Дмитрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, здравствуйте. Я не совсем на ваш ответ, на ваш вопрос отвечаю, но вот вы как бы по-разному эту ситуацию обыгрывали. А я хочу сказать, что в принципе, как предположение, а может быть это в чем-то там и девушка это спровоцировала, да, как говорят французы, «Шерше ля фам», да, или там «Злой мужчина лучше ласковой женщины». И в любом случае хочу сказать, что женщины у нас в стране ведут себя достаточно двусмысленно, хуже европеек, по-моему, в этом смысле.
Так, уважаемые коллеги, студенты, кто разбирался в поведении девушки? Вы ведь читали публикации по поводу этого процесса. Вот, пожалуйста, Маша Михалёва.
Ну да, я читала публикации, о девушке сказано, что она вела себя довольно-таки нормально в этом плане. А когда к ней подошел Агафонов, она сказала, что, ну, и стал делать ей предложения. Уж неизвестно, какие там предложения, грубые, не грубые. Но она сказала, ну, отстань, у меня есть парень. И при этом, ну, даже если девушка в чем-то виновата, то ее же нельзя за это осудить, за то, что она там отказала, или за то, что она там как-то спровоцировала. Потому что мужчины, если уж они на то и мужчины, чтобы сами решать независимо от того, что им говорят.
Вот они и решили.
Вот они и решили. И я просила бы наших инженеров поправить ящик с почтой мне, потому что вместо писем пришел почтовый ящик со спамом. Вот, не хотелось бы его сейчас читать, хотелось бы все-таки письма. И я, пока инженеры поправляют, еще раз продиктую пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801 и передаем слово Анне, город Москва. Кстати, Анна, вот перед тем, как вы заговорите, я хочу в свое оправдание сказать, что почему я все время говорила Анна, Анна, вот тут имя это, потому что рядом со мной сидит Анна Хламова, координатор нашего проекта, которая, собственно говоря, и записывает студентов для этого проекта, подбирает их, и вот, ну, главный человек сегодня, поэтому я и вот так вот путалась. А теперь Анна, Москва, наша слушательница, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. А как вы себе представляете объективный взгляд на это происшествие? Дело в том, что вы очень мало внимания уделяете разнице в воспитании кавказцев и русских. Там частью одной большой программы, внедренной в мозги этого самого Мирзоева, является не что иное, как кровная месть. И не думайте, что кровная месть состоит из одного только наказания обидчика. Кровная месть еще состоит из того, что клан поддерживает друг друга. И, собственно, если бы за ним не стоял клан, он бы так не сделал. То есть какие выводы? Русская самоотверженность ушла, а бандитские наезды остались. Вы понимаете? Это очень-очень жаль. То есть мы позволяем вот этим самым Мирзоевым, да, вот так с собою обращаться. А ведь русский так бы не сделал, пожалуй. Вот будь на месте Мирзоева, вот его бы девушку оскорбили, да, он бы, наверное, сказал, ну пошел ты там, оттолкнул бы его, и все. И этим бы дело закончилось. А вот Мирзоев, чувствуя, что вот он вот такой вот безнаказанный, именно от безнаказанности вот он это совершил, его поддержат члены клана.
Да, Анна, спасибо, да? большое. Анна, спасибо вам большое за этот звонок, который должен прокомментировать Андрей Дятлов и Святославу. После этого я предоставлю слово. Пожалуйста, Андрей.
Очень, очень интересный поворот, но я считаю, что все-таки в таких ситуациях нам в чем-то есть чему у кавказцев поучиться. Именно в том, как они внутри себя свою нацию, национальность уважают. К сожалению, нам этого не хватает. И списывать все только на их агрессивность, наверное, не стоит. Надо заниматься точно тем же, чем занимаются они. Не в смысле кровной мести, а в смысле того, что русские – это тоже одна нация. Мы должны друг друга поддерживать. Это нормально для любой нации, на самом деле. Вот тут мы серьезно проигрываем. Поэтому спасибо вам за такой поворот. Я над этим не думал, теперь вот с удовольствием подумаю.
Ну, а вы, Святослав, что скажете?
Я, если честно, немного шокирован звонком Анны. Я считаю, что она вот сейчас вот только что воспроизвела вот все, какие только можно, стереотипы, абсолютно неверные, о кавказцах. Почему вот русский человек не может дать вот пощечину, ударить того, кто на него замахнулся? Я бы сам лично мог бы так ударить и мог бы быть на месте Мирзоева, если бы этот человек умер, потому что поведение Агафонова было абсолютно недостойным. И рассуждать, что о каких-то кавказских кланах, это какое-то неправомерное расширение проблемы. Проблема узкая, бытовая и очень глупая, по сути своей. А вот такая реакция общества, это как раз та причина, почему мы тут сидим и говорим об этом.
Да. Игорь пишет, дело могло бы оцениваться объективно, если бы не было национальной подоплеки. Социальное напряжение в этой сфере очень велико. Пишет Роза, у меня вопрос к студентам. Как они считают, если бы Мирзоев, когда бил мальчика, кричал бы «За Путина тебе!» или наоборот, кричал бы «Умри вместе с Путиным!» Как проходил бы процесс над этим спортсменом? Ну, кто поднимет руку первым?
Думаю, еще более бредово.
Да, правда. Настя, что вы скажете?
Ну, я думаю, что это действительно немного глупо, потому что Ну, это опять какой-то стереотип, как сказал уже Святослав, и я даже не знаю, как это еще можно прокомментировать. Я думаю, что здесь не это играл роль.
Он должен был кричать: «Богородица, Путина прогони».
Да, да, да. Вообще... Но тогда бы, кстати, стало еще больше сторонников и противников, наверное.
Прецедент создал стереотип. В итоге прецедент с Пуси создает стереотип, который на другие процессы распространяется. Людмила Николаевна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Очень хорошо, что вы затронули эту тему. Я имею в виду национальную. Дело в том, что наши почему-то не поднимают вопрос, когда славянин убивает славянина, когда русский убивает русского. А когда совершается вот такое преступление, то сразу начинают обвинять. У нас, понимаете, такое отношение, что если изнасиловал русский, это плохой человек, а если изнасиловал кавказец, значит, вся нация плохая. Для меня лично существует только две нации – сволочь и человек. И вот это самое главное. А закон должен быть един для всех. Спасибо.
Полностью согласен.
Кто еще согласен?
Я согласна.
Я тоже согласна.
Кстати,
грубо,
напомню,
но
что буквально сегодня должен быть назначен омбудсмен по национальным, да,
угу,
вопросам.
Да, должен быть.
Вот интересно, сейчас очень многие спорят, каковы должны быть его функции. Вот, может быть, это ответ, один из ответов на вопрос, чем он должен заниматься на самом деле. То есть он должен снимать, максимально стараться снять национальные признаки со всех подобных вот уголовных дел. Действительно, преступление национальности не имеет, по моим понятиям.
Ну вот, выражаясь языком Станислава, он должен воспитывать правильный национализм.
Святослава.
Святослава, а выражаясь языком, соответственно, Маши, он должен учить трезвости, этот омбудсмен, по идее.
Правильный национализм называется патриотизмом все-таки, наверное. Национализм правильным не бывает.
Ну, это промежуточная ступень между патриотизмом...
Ну, это уже слова, слова.
Да.
Ой, я бы так не сказал. Если бы это были слова-слова, здесь бы ни слова не сказали о стереотипах. Все-таки, если это существует, если это над нами давлеет, значит, это не просто слова и фразы.
Справедливым этот судебный процесс над чемпионом по борьбе и убийцей быть не может, потому как глава государства является действующим фанатом спортивной драки под названием дзюдо. Ага, это новая версия, то есть покрывает его глава государства как спортсмен спортсмена. Вот такого поворота событий я ищу вот ни у кого.
Я считаю, что это бред. Я считаю, что в нашей стране очень зря вот все, что только не произойдет, у кошки хвост отвалится, все связывают с Путиным. Это такое давление этого эго во всех новостях, что... Ну, это, по-моему, уже стыдно, придавать одному человеку такое значение и все с ним связывать. Конечно, у него огромная власть, но я не думаю, что его личные спортивные предпочтения сыграют тут свою роль, по крайней мере, значительную.
Отличную новую роль обрели студенты. Сначала их работу оценили, а теперь они оценивают работу наших слушателей, присланные на
прессу. Но я замечу забавную вещь, что когда на Олимпиаде выиграли наши борцы, среди которых, по-моему, русский был один, да?
Да.
То мы все кричали: «Победа России! Молодцы ребята, да?»
Да.
Здесь оборотная сторона с процессом Мирзоева. Очень интересно.
Вот так вот. Значит...
Там национальность не давлела абсолютно.
Да,
все радовались.
Да. Ложь по национальному вопросу давно накрыла сторону Европы, но это мы давайте мы не будем далеко уходить, в Европу не будем. Сегодня у нас дело Мирзаева. Так, Андреев в демократическом государстве. Журналист, заявивший, что власть недостаточно сильна, и общество начинает давлеть. Андрею. Давайте так, точку, я Арте Москва поставлю точку. Андрею. В демократическом государстве журналист, заявивший, что власть недостаточно сильна, и общество начинает давлеть над судом, видимо, немедленно потерял бы свою работу. Это, по-моему, вам уже угрожает. Это не студентам быть исключенными из университета.
Нет, я просто считаю, что ни власть не должна давлять над судом, ни общество не должно давлять. Суд действительно должен быть независимым, самостоятельным. Тогда включаются очень многие регуляторы, которые прекрасно работают и в Штатах, и в Европе, и так далее. Никто же там не говорит, что из-за национальных проблем засудили человека, который зарезал другого ножом, например.
Если посадят Мирзоева, из него сделают святого. Его руками Господь наказал Агафон. Давайте, вот я глупости, Господь наказал Агафон, это уж совсем человек погиб, зачем так? Марта из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, спасибо. У меня вопрос к Андрею Дятлову. Он сказал, что у кавказских народов многому можно научиться. Uh-huh. А я бы в ответ ответила бы так. Да, можно научиться, как кавказские народы, можно сказать, русских всех выселили. И попробуйте, почему-то там русских у нас нет. Хотелось бы спросить господина Дятлова. А потом, единственное, что сейчас происходит с национальным вопросом, мы заложники всего этого. Власть не может справиться с кавказскими народами в хорошем смысле. Она бессильная и слабая. Вот мы все люди русские, мы заложники. Господин Дятлов, ответьте, почему русские там все выселены, а даже им убиты? Спасибо.
Пожалуйста, вот этому учиться у них не надо. Я говорил ровно о том, что у них воспитанию национальных традиций, национальной культуры, воспитанию того, как человек должен себя вести в семье, что уважать, что не уважать, занимаются очень серьезно, в отличие от нас. Я вам должен сказать, что у меня есть соседи разных национальностей, и все дети их, там одному 30 лет, одному 26, но они все младше меня. Я еще ни разу не слышал, чтобы они, пройдя мимо со мной, не поздоровались, чтобы они не назвали меня уважаемым и так далее. Мне эти люди нравятся. Мне то, как они воспитаны, очень нравится. А хулиганы, бандиты и прочее, они есть в любой нации, поэтому вот надо брать все-таки лучшее.
Мы продолжаем программу «Час прессы», стажировка. Напомню, что у вас в гостях второкурсники журфака МГУ Анастасия Кривошеева, Мария Михайлова и Святослав Леонтьев. Их работы оценил в первой части программы Андрей Дятлов, замглавного редактора газеты «Комсомольская правда». Работы посвящались делу Расула Мирзаева. Задаем вопрос, уважаемые слушатели, почему общество не способно абстрагироваться от национальностей участников этого процесса, почему обязательно давлеет, вот и в ваших звонках, и в СМС-сообщениях давлеет национальная принадлежность участников этого процесса, может ли этот процесс в принципе быть объективным. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, и мы ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801. Москва, Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы вам напомнить о двух обстоятельствах этого дела. Во-первых, сразу после этого печального события за Мирзаева вступился дагестанский парламент и дагестанская община Москвы. И именно это придало этому делу национальную окраску. Второе, случай, это не единственный случай, когда профессиональный борец, так сказать, применяя свои профессиональные навыки, приводит к смерти потерпевшего. И в случае русских борцов это приводило именно к посадкам на срок на 7 лет. Можете посмотреть, эти случаи известны. А то, что вы сейчас устроили, по сути дела, суд над жертвой, вот это очень интересный и знаменательный момент. И то, что мы должны научиться, оказывается, у народов, находящихся в родоплеменном практически положении...
Нет, Николай, закончили. Это мы закончили такой звонок.
Николай, а мне нравится, что парламент сразу заступился. За наших россиян, которые где-то страдают на чужбине, наш парламент вступается далеко не всегда, и это плохо.
Да, я полностью согласен. По-моему, это совершенно естественно, если дагестанская община вступается за дагестанца. По-моему, это не виновато в том, что дело приняло такую окраску, оно бы так и так приняло. Я могу понять, почему люди широко не любят Кавказ. По сути, мы проиграли войну Кавказу, до сих пор выплачиваем контрибуцию. Ну, это не так, но это де-факто так, по сути. Я могу понять, почему люди этого не любят. Я могу понять, почему москвичи не любят Кавказ. У нас гигантская плотность населения, просто сумасшедшая. 11 тысяч человек на квадратный километр. Ну, примерно, плюс-минус немного. И в таких условиях всегда обостряются любые противоречия. Но с этим же надо бороться. Это нельзя оставлять просто так. Надо всегда пытаться понять друг друга. Человек другой национальности такой же человек. У него такая же душа. Может быть, другое воспитание. И какие бы ни были обстоятельства, обстоятельства действительно не самые удачные, обстоятельства способствуют развитию национализма. Ну, надо пытаться как-то с собой бороться.
Вы знаете, вот, уважаемые коллеги, да, вот Святослав призывает нас абстрагироваться, действительно абстрагироваться от этих национальностей. При этом то, о чем говорил слушатель, в общем, как-то косвенно об этом, даже не косвенно, прямо пишется в материале Насти, потому что она там говорила, что раздражает. Вот приехали, навязывают свои обычаи. И мы прекрасно знаем, что еще кроется за такими словами, а кроется то, что и богатые люди приезжают, приезжающие с Кавказа, приносят в суды чемоданы денег, и мы знаем, что отпускали после этих визитов. Ну, собственно говоря, история с Манежкой, это где-то примерно отголосок.
Это
проблема суда, а не проблема Кавказа. Конечно, люди любой национальности приносят туда деньги.
Это наша проблема, а не их проблема. Решают вопрос так, считают нужным.
Думаю, что они говорили не столько о национальности, сколько именно о том, что Мирзаев известный спортсмен, и он действительно может заплатить в случае чего. Боятся больше этого, а не национальности.
Это то, о чем вы писали. Что меня, вы знаете, вот меня лично в этой истории больше всего интересует, не то, что интересует, а то, что мне кажется непроясненным, важным, и почему-то никто из вас об этом не писал, и об этом мало говорится в газетах, но ведь, дорогие коллеги, давайте ради справедливости вспомним, что Иван Агафонов был живым после этого удара. Он еще жил, он еще жил несколько часов.
Там еще есть версия, что его как-то в больнице неудачно с каталки уронили.
В том-то и дело, что как-то отходит, отсекается, отходит на второй план. Вот эта вот часть с больницы, почему-то на нее, я бы, например, вот я бы лично на нее делала акцент. Как так получилось? Да, неудачно, мягко сказать, неудачный удар. Он попал под такую горячую, под такую серьезную руку этот несчастный Иван Агафонов. Но он не был убит в эту минуту. И мы не знаем, как сложилось бы, что с ним было бы дальше, если бы он попал сразу в замечательные, хорошие, добрые врачебные руки и его положили в специализированную палату. Мы знаем, что его привезли в больницу, где от него отказались поначалу, потому что у него не было с собой документов. Паспорта. Потом его вдруг обнаруживают, и кажется, это уже доказано в суде, где-то там на полу, а уж точно в коридоре. То, что его выложили в коридор, это 100%, и через несколько часов человек умирает. Вот почему-то об этом вот как-то не говорится.
Но это системная проблема. Это не изучалось. Ну, мы все знаем, какие у нас бесплатная медицина. Да, я там тоже читал об этом много. Ему там ввели не тот препарат, то есть у него был отек мозга, ему нельзя было вводить препараты, которые способствуют кровотечению. Ему их ввели, 3 часа его не принимали, потом не госпитализировали. Ну, то есть, да, это не доктор Хаус. Это российская больница заштатная. И понятное дело, что вполне возможно, очень большой шанс, что он был бы жив. Но, по сути дела, это не меняет.
А вам не кажется, тогда я ставлю так вопрос, а вам не кажется, что в другой ситуации не было бы в этой истории, даже Андрея прям Дятлова спрошу, не было бы в этой истории дагестанского дворца, вот этого момента, этого
если
борца.
Если бы он остался жив,
да,
здоров.
И да, тогда, нет, если бы не было дагестанского борца во всей этой истории спортсмена, а были 2 русских, вам не кажется, что акценты переместились бы на эту больницу, не на удар, а на больницу, что его не спасли? Вам не кажется, что
вот
так
слушая,
было бы?
Слушая Святослава, да, я да. понимаю, точно так же, какой второй строки не хватает еще одного тезиса в его эссе. Действительно, если бы я был студентом, я бы предложил сейчас вот в эфире, обратился к прокуратуре, нельзя ли выделить в отдельное дело ситуацию вокруг больницы. Выделяют же в суде какие-то эпизоды. Завести уголовное дело, это называется не оказание медицинской помощи, вот по моим скромным понятиям и так далее. Очень любопытный поворот. Я считаю, что если бы это были 2 русских, и, во-первых, такого бы шума не было, конечно, но это беда общества. Я считаю, что если бы парень не погиб после удара Мирзаева по той или иной причине, такого бы суда тоже не было, как ни странно, да? Но, наверное, это достаточно понятно.
Любовь, Москва, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые ведущие, ваши гости. Хотела бы сказать вот что. Вы знаете, мне не очень нравится вот высказывание в защиту вот тех людей, которые приезжают учиться в Москве. Москва дает им места для учебы, институты, академии, университеты. Вот, я имею в виду мусульманские люди, представляющие мусульман. Вот, значит, я еще вот что хочу сказать. Ты приехал в Москву, ты должен вести так, и так себя вести, и выполнять все законы, и жить по законам Москвы, а не по своим там мусульманским законам, по Коранам, понимаете?
А какие законы у Москвы?
Какие законы? Подчиняйтесь законам Москвы.
Ну, а каким законам надо подчиняться?
Хулиганство, бой. Вот,
вашему мусульмане хулиганы?
Нет, вы меня не перебивайте, может быть, можно договорить вообще. Вот, я просто была в арбитражном суде, сидела, общалась с чеченцами. И вот по поводу пусирать, допустим, я сказала, говорю, вот вы знаете, вот у нас вот такой в храме кощунство, вот, хотят, пляшут и поют все что угодно, и Путина прогони, и все прочее. Вот, на что мне ответили? После этого, как только они так бы поступили, они бы уже живы не были, понимаете, это по поводу пусирайт. По поводу Мирзоева. То есть, понимаете, человек, владеющий, как сказать, боевыми искусствами, да, то есть бой, он спортсмен, вот, так просто вот погибнуть человек от него не может. Это надо просто...
Это понятно, да, любовь,
да,
это
просто,
понятно.
Это не случайность, это не случайность.
Суд
и еще вот я
хочу
сказать, что у мусульман есть такой в Коране, убей неверного, а неверный это православный...
Спасибо,
это...
любовь. Ну хорошо, вот мы поняли, да, спасибо, да, вы тем более, что и закончили. И по поводу убил случайно, не случайно, действительно, приговор уже, вот даже прокуратура уже смягчает определение, считает неумышленно. Да, вы правы, что он сильнее, чем у любого другого человека.
Нет.
Может быть, нет?
И было установлено, что 10 килограмм ударил в 1/10 силы.
Я здесь поспорю, потому что любой профессиональный спортсмен или профессиональный спецназовец...
У него больше,
да,
шансов.
Нет, дело не в этом. У него удар отработан. Он может быть больше силы, меньше силы. Об этом можно там мерить. И всё. Но то, что это был профессиональный... Он просто по-другому не умеет. Это автомат. Иначе бы он не выиграл никакие соревнования.
Мирзаев должен получить 4-5 лет, пишут. Иначе это развяжет... Иной исход событий. Развяжет руки многим. Убил, 2 года отсидел дома, и все в норме. Мирзаев виноват, однако он не виноват во всех грехах. Вот... Общество такая взвешенная, вот это теория Насти позиция... Кривошеевой, да, это ваша позиция, да. Что надо все-таки, чтобы еще посидел, пока забудется, пока остынут страсти.
Я думаю, что надо выносить приговор, а не тянуть так, потому что если следствие будут продолжать, то одним митингом мы не ограничимся. Вчера пришли, ну, их было не очень много, скажем, около 20 человек, может быть, 25, не больше. Но они сказали, что должно было прийти еще больше. Соответственно, если следствие затянут, то придет еще большее число митингующих и так далее.
Я считаю, что тянут, чтобы одновременно с делом пусирают, разрешить это.
Не очень благодарная работа с прогнозами, но тем не менее прогноз, Маш. Да.
А не досадно ли, что мы должны бояться кого-то там и ставить крест на судьбе человека и решать судьбу человека, учитывая мнение кого-то третьего, который
вот
к этой судьбе отношения не имеет?
Это была программа о давлении общества на суд. Первый выпуск программы «Час пресс-стажировка» закончен. Приношу извинения за то, что я путалась, постараюсь в дальнейшем исправиться. И мы переходим к другим программам.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Блаженны ли милостивы? Акция «Защиту пусирают».
Комментарии экспертов.
Министерство спорта как лишнее звено.
Право автора.
Мотив. Виктор Шендерович об ответе полковника Буданова.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».